То, как мы соблюдаем субботний день, это все знают. Это включает в себя, у нас есть 39 работ, которые запрещено делать в шаббат. Есть многочисленные запреты дарабанан, которые мудрецы постановили как ограда. Есть все, что относится к тому, что не делать в шаббат, это относится к вот этой заповеди шамор, то есть храни и соблюдай субботний день. Но у нас написано, что есть и другая заповедь, которая называется «Захор, помни субботний день». Кроме того, что нужно его соблюдать, его нужно еще помнить. Также мы помним субботний день. Обычно помнить субботний день можно еще до самого шаббата, когда мы покупаем какие-то специальные явства, вкусные еду для шаббата, мы тем самым помним субботний день. Когда мы одеваем красивую одежду в честь шаббата, и когда мы моемся и приводим себя в порядок перед шаббатом, тем самым мы тоже показываем, что мы помним субботний день. Но этого еще недостаточно. Помнить субботний день, это включается также помнить его словами. Да? То есть, когда то есть, по Торе, если в шаббат я должен упомянуть о том, что сегодня это субботний день. И это напоминание должно состоять из двух вещей. Во-первых, это упоминание о том, что Всевышний создавал мир 6 дней, и в 7-й день он отдыхал. То есть воспоминание о сотворении мира. Это первая часть того, что мы должны помнить в субботний день. А вторая часть – это о том, что о выходе из Египта. То есть выход из Египта – тоже неотъемлемая часть жизни еврейского народа. Именно тогда Всевышний выразился, проявился в своей невероятной силе. Все увидели о том, что он действительно управляет миром. Поскольку были такие люди, которые ошибочно считали, что Всевышний только создал мир и перестал им управлять. Но когда был выход из Египта, мы увидели, что Всевышний не оставляет нас, и он продолжает заботиться о еврейском народе. Кроме того, выход из Египта это объединяет нас как народ. До этого мы были как индивидуумы, как Авраам Авину, потом это превратило в семью, как у Якова Авину. А после выхода из Египта мы объединились в еврейский народ. Теперь все заповеди мы получили уже как еврейский народ, и у нас есть общая ответственность выполнять заповеди. Поэтому, когда мы говорим «помню субботний день», мы вспоминаем, как и сотворение мира, так и выход из Египта, когда говорящий о том, что сейчас мы как народ должны также выполнять эту заповедь, как помнить и хранить субботний день. Мудрецы постановили, что вот это вспоминание о субботнем дне мы должны делать сразу же на его в начале этого дня и на исходе этого дня. Иными словами, то, что мы называем кидуш и авдала. Да, то есть, когда мы говорим это воспоминание о субботнем дне в начале дня, и мы вспоминаем субботний день на его исходе. Кроме того, мудрецы постановили, что делать это воспоминание нужно не просто словами, а нужно сделать его в то время, когда перед нами находится бокал вина. Мы потом поговорим, какие требования к бокалу и какие требования к вину. И то же самое в конце Авдала, это должна быть то так же, как его мудрецы постановили, что нужно его делать именно на бокал вина. То есть давайте повторим, что мы до сих пор выучили. То есть мы теперь знаем, что есть заповедь помнить субботний день и хранить его. И помнить субботний день достаточно, по Торе достаточно сделать это словами. Причем это упоминание должно содержать в себя как воспоминание о сотворении мира, так и о выходе из Египта. Но мудрецы постановили, чтобы мы делали его в той форме, какую мы делаем сегодня, это кидуш. Делать это в начале и в конце, в начале субботнего дня и делать это над бокалом вина. Поскольку мы сказали, что у нас есть две заповеди. Помни и храни субботний день, шамор ве захор. У нас вопрос возникает, обязаны ли женщины делать кидуш? В чем вопрос? Что у нас многие случаи это женщины. Давайте объясним, в чем вопрос. Мы знаем все такое правило, что те заповеди повелительные, которые женщина, которые связаны со временем, женщина освобождена от их выполнения. кидуш, вроде бы это повелительная заповедь, да, и она связана со временем, и делают только в субботний день. Вроде бы можно было сказать, что женщина освобождена от этой заповеди, но это не так. Поскольку мы говорим, что заповеди помнить субботний день, хранить субботний день шамор и вспоминать субботний день захор, они написаны вместе. А как мы сказали раньше, что заповедь хранить субботний день, она связана с невыполнением запрещенных работ. И женщина, безусловно, обязана также в соблюдении шаббата, то есть не выполнять, на нее распространяются запреты всех запрещенных работ и запреты дарабанан. И тот человек, который обязан соблюдать шаббат, имеется в виду воздерживаться от выполнения запрещенных работ, он также обязан и во всех повелительных заповедях шаббата, поскольку эти две вещи написаны вместе, шамор и захор, сохрани и помни, поэтому все, тот, кто обязан хранить шаббат, и женщина, безусловно, обязана также хранить шаббат, также она обязана и вспоминать шаббат посредством кидуша. Получается, что женщина, точно так же, как и мужчина, обязана выполнять кидуш, выполнять заповедь кидуш, поэтому она, если женщина живет одна, или если она живет с семьей, но по какой-то причине нет мужа, то тогда она может сама делать кидуш, и не то, что она может, она обязана делать кидуш, на нее распространяется заповедь, несмотря на то, что это повелительная заповедь, несмотря на то, что заповедь связана со временем, женщины также обязаны выполнять эту заповедь. Кроме того, что касается детей, то понятно, с того возраста, когда они начинают понимать, что такое шаббат, когда они могут выслушать кидуш, мы также начинаем их приучать к этой заповеди. Теперь, видите, мы узнали также, что как мужчины, так и женщины обязаны выполнять заповедь кидуш. Кроме того, детей мы также начинаем приучать слушать кидуш с того момента, когда они более-менее начинают понимать, что это субботний день, который отличается от других дней. Мы также приучаем их, чтобы они послушали кидуш вместе с нами. Теперь, что нам еще нужно знать о кидуше? Как мы сказали, что мудрецы постановили, что кидуш нужно делать именно на вино. В то время вино это было наиболее важный, наиболее значимый напиток, и поэтому мы кидуш именно сказали мудрецы сделать, когда перед нами находится бокал вина. Своего рода есть в этом своя символичность. Поскольку, как мы знаем, вино, оно может свести человека с нужного пути, как мы узнали в наших недельных главах. Что произошло с Нохом, когда он выпил и заснул, что произошло с Лотом в прошлой недельной главе, когда он тоже выпил и заснул. Все это вроде бы вино, оно может свести человека с нужного пути. Вот, но именно здесь мудрецы постановили, что кидуш нужно делать на вину, поскольку мы показываем, что несмотря на то, что есть какие-то материальные вещи в этом мире, мы можем их осветить. Да? То есть вся работа еврея в этом мире – это не быть отшельником, а именно в нашем мире, когда человек он живет с семьей, он живет с детьми, с женой, и его бытие, оно как бы мы можем его тоже осветить. Поэтому даже какие-то простые вещи, как еда, как отношения в семье, все они могут быть освящены, их тоже можно делать по Торе, потому как велел Творец. Поэтому мы делаем кидуш именно на вино, чтобы показать, что даже такие, вроде бы вино, которое такая материальная вещь, которая может быть использована в отрицательном контексте, мы его можем поднять и осветить на субботний день. Это то, что касается той причины, почему мудрецы постановили делать именно на вино. Теперь давайте разберем, какое вино подойдет для того, чтобы сделать кидуш. То есть изначально понятно, что можно подойдет любое вино. Вино может быть как сухим, так и сладким. Может также подойти и апельсиновый и виноградный сок. В Геморе упоминается о том, что человек может выжать виноградную гроздь и сделать от него кидуш. Понятно, что когда человек выжимает гроздь, то, что у него получилось, это получился сок, это не получилось вино. Вот. И несмотря на это, в Геморе написано, что можно делать на него кидуш. То есть мы видим, что сок также подходит для того, чтобы делать на него на него кидуш. То есть получается, как вино, так и сок подходит для того, чтобы делать кидуш. В свое время насчет сока обсуждался такой вопрос, что то, что мы говорили, написано в Геморе, что можно выжать сок и сделать в него кидуш, речь шла о том соке, который потенциально мог бы стать вином. Вот. А в наше время, когда в сок кладут различные стабилизаторы, то это сок, который потерял свою возможность стать вином. И поэтому, может быть, такой сок не подойдет для того, чтобы делать в него кидуш. Но специалисты, которые по приготовлению вина и специалисты по соку, они говорят, что если сок открыть определенным способом на определенное время, а потом снова закрыть, да, то брожение в нем все равно будет происходить, и потенциально он также может стать вином. Просто нужно сделать, знать, как делать. Просто так он не станет вином. Но если знать, как это сделать, то из него также можно получить вино. И поэтому на практике, даже если в соке находятся различные стабилизаторы, мы также можем сделать на него кидуш. Еще один вопрос возникает. Можно ли, чтобы сок или вино были разбавлены? Да? То есть изначально необходимо, чтобы большая часть, то есть разбавление может быть, происходить как дома, так и уже на заводе. Да? То есть поэтому нужно знать, что даже на заводе мы не получаем, не всегда получаем 100% продукт. И, скажем, вино и сок, оно уже может быть разбавлено с водой. Скажем, поэтому изначально необходимо знать, что в вине находится, лучше, чтобы в вине находилось больше, чем половина вина, то есть 51% вина, а остальное может быть вода. То есть это так называемое, то, что пишут, кто читает на этикетах, написано, такое вино подходит как шитат бет-юсеф, по мнению бет-юсефа, то есть по этому мнению достаточно, чтобы для того, чтобы сказать «Боре приобофен», для того, чтобы сказать благословение на вино, достаточно, чтобы в этом вине или в соке находилось 51% процент вина или сока. Остальное может быть вода. Есть другая шита, то есть, что это может быть, что это может быть, что сок и вино, это самая облегчающая шита о том, что вино может составлять шестую часть. Вот. Ну, в наше время это не совсем актуально, да, поскольку все мы пользуемся хорошими, достойными винами и соками, но в то время, когда, скажем, 100 лет назад, когда тяжело было достать кошерное вино, то использовали, делали что-то вроде компота, варили изюм, и из того, что получалось, делали, на него делали кидуш. То есть там действительно нужно было знать, какая пропорция, так, чтобы получилось действительно, это было не просто какой-то компот, а это было что-то похожее на вино, и чтобы на него можно было сказать благословение приобофен, благословение, но там нам нужно было знать точно, какие пропорции. Да? Но сегодня большинство вин, если мы говорим о каких-то принятых марках здесь в Израиле, да, то все они соответствует этому стандарту, что там находится больше вина, чем сока. То есть неважно, это кшер, ашкеназим, который, в принципе, строго по букве закона могут обольщаться этого вопроса, или это кшер сварадим, который должен следовать тому, что там обязательно 51%. Во всех винах сегодня есть вот этот соблюдательный стандарт, что там находится большая часть вина, а не воды. Что касается сока, то есть мнения, которые говорят, что то, что мы говорили, что можно разбавлять вино, это речь шла только о крепком вине. А может быть, о соке мы не имеем источников, что можно разбавлять, и поэтому желательно брать 100% сок. Но строго по букве закона мы опять же говорим, что подходит даже сок, который он разбавлен водой, но необходимо, чтобы была большая часть этого сока, а не воды. Вот, кто хочет устрашить, он может взять 100% сок. Кроме того, написано, что желательно взять какое-то более важное вино или сок, то есть поэтому 100% сок действительно, он, как бы, наверное, более важен для, для кидуша. Причем, если тот, кто покупает в Израиле, по стандарту здесь должно быть написано 100%, не просто 100% киви, 100% натуральный, нужно, должно быть написано 100% сок натуральный, да? 100% виноград. Да? То есть, тогда это считается натуральный сок, потому что если просто написано натуральный, это вода, это тоже натуральный продукт. Да, то есть поэтому это еще не говорит о том, что это 100% сок. Ну, нужно посмотреть, что написано на этикетке. Вот. Но, опять же, давайте подытожим, что подходит для, для кидуша, подходит и вино, подходит вино и сухое, и сладкое, и также подходит, виноградный сок. Можно на него делать кидуш. Кто хочет, может также разбавить, скажем, налить сока и добавить к нему вина. Такой вариант тоже возможен. Теперь, какие требования у нас есть к нашему бокалу? Да? То есть, кроме того, что мы сказали, что нужно делать, кидуш на вино, да, нам нужно делать его также на бокал. Да? То есть, бокал имеется в виду, что это должен быть какой-то стакан. Изначально это должен быть не одноразовый стакан. Да? Поскольку одноразовый стакан, который обычно люди выбрасывают, он, по некоторым мнениям, это не считается как достойный сосуд для того, чтобы сделать на него кидуш. Поэтому изначально желательно взять какой-то стакан, другой или бокал. Ну, некоторые для того, чтобы сделать мицву наилучшим образом, берут серебряный бокал. Да? То есть это все так же, это таким образом украшаем заповедь. Да, но, по крайней мере, ну, минимальное требование, чтобы это был не одноразовый стакан. В самых стесненных обстоятельствах можно полагаться на тех, кто разрешает делать также кидуш, когда вино находится в одноразовом стаканчике. Вот. Но изначально понятно, что мы сейчас говорим о том, как правильно делать. Да, тогда нужно взять какой-то красивый бокал. Если кто может, это будет серебряный бокал. Если нет, то какой-то другой красивый бокал. И на него делать кидуш. Теперь, бокал должен быть определенного объема. Как минимум, он должен содержать ревиит вина. То есть по нашим меркам у нас есть спор, сколько это ревиит вина. По одному мнению, это 86 миллилитров. По другому мнению, это Рав Хаим Ной. По другому мнению, это Хасон Иш, это 150 миллилитров вина он должен держать. Имеется в виду, объем стакана должен быть 150 мл как минимум. Ну, если, чтобы вы могли прикинуть, простой одноразовый стаканчик, он 180 мл объема. Да? Поэтому это не очень большой бокал. Да? Вот. И у нас есть такое правило. В заповеди, которая до райса, мы стараемся устрашать и идти по более строгому мнению. То есть, поскольку мы сказали, что кидуш, который мы делаем вечером, его источником это является заповедь из Торы. То есть поэтому желательно изначально взять бокал, который сможет содержать в себе 150 миллилитров вина. Вот. Утренний кидуш, который это кидуш Дерабанан, там достаточно можно взять и бокал меньше, который содержит как минимум 86 миллилитров вина. Бокал должен быть цельный, без трещин. В бедевит, если там в стесненных обстоятельствах, можно взять и бокал, который с трещиной, при условии, что в нем осталось достаточно объема, чтобы там был, чтобы там находилось 86 миллилитров вина. Да? Вот. Но изначально должен быть цельный бокал, без трещин, и на него объемом 150 миллилитров, чтобы на него могли сделать кидуш по всем мнениям. Перед тем, как делать кидуш, бокал, его необходимо омыть изнутри и снаружи, да, чтобы он был чистый. Да, и значит, поэтому, если, скажем, один человек делал кидуш, и потом после него делает другой человек, то перед тем, как делает второй человек, его нужно омыть изнутри и снаружи, чтобы это был чистый бокал. То есть бокал, мы сказали, что он должен быть цельный, да, и вот тут задали вопрос, если есть вмятина, вмятина его не, не влияет на него, да, на кошерность бокала. То есть даже если там есть какая-то вмятина, главное, чтобы не была трещина, через которую выходит вино. То есть вмятина, бокал может быть также из вмятины. Значит, мы сказали, что бокал перед тем, как делают кидуш, его необходимо омыть. Вот. И мы сказали, что минимальный размер бокала – это 150 мл. И бокал должен быть полный. То есть даже если мы взяли бокал, который больше, чем 150 мл, все равно его нужно наполнить полностью. Да, поскольку это также требование к бокалу, на который произносится благословение, чтобы он был полный. Вот. То есть поэтому даже если бокал у нас больше, его нужно наполнить полностью, чтобы это требование к тому, чтобы к бокалу. Теперь, сколько же нам нужно выпить из этого бокала? Строго по букве закона нам необходимо выпить как минимум размер, который называется малелугмав. Это размер, сколько жидкости входит за одну щеку человека. Да? То есть если мы, скажем, возьмем, полним рот человека, скажем, полностью, да, наполним его жидкостью, да, и потом разделим это пополам, да, то это сколько вот жидкости зайдет за одну щеку человека, это называется размер малелугмав. Это необходимо выпить такое количество вина или сока, тогда заповедь кидуша считается выполненной. Сегодня у среднего статистического человека приблизительно, у нас есть такое, это 50-55 сантиметров кубических миллилитров вина, которые нужно выпить. Да? То есть вот это малелугмав, это должно быть оно, то есть как большая часть равита, то есть, ну, то есть если это 50-55 миллилитров человек выпьет, этого будет достаточно, чтобы выпить заповедь кидуш. Да? То есть если человек взял меньший бокал, меньшего размера, или человек выпил меньше вина, да, то тогда в таком случае заповедь не считается выполненной. Но если, скажем, он выпил какую-то часть, и потом кто-то другой выпил, скажем, необходимый объем вот эти 50 мл вина, или все вместе из этого бокала выпили 50 мл вина, то бедевит это считается, что кидуш был выполнен как необходимо. Изначально тот человек, который делает кидуш, он должен выпить вот эти 50 мл вина, чтобы кидуш считался выполнен, чтобы кидуш его произнесли на вино, и также это вино выпили, чтобы и таким образом заповедь считается выполненной. Теперь есть еще один интересный момент. В принципе, если человек он не хочет сам пить, да, то он может сказать благословение, отпить немножко, и чтобы остальные необходимые 50 мл выпил другой человек, такое тоже возможно, если они заранее договорятся. Вот. Но нужно, чтобы все-таки эти 50 мл были выпиты одним человеком. Сначала это тот, который делает, говорит кидуш, или кто-то другой, но чтобы заповедь считалась выполненной, нужно, чтобы эти 50 мл их кто-то выпил. Теперь, есть еще один момент, что необходимо, чтобы... в принципе, после того, как человек, который выпил, сказал кидуш, выпил вино, в принципе, на этом кидуш заканчивается. Другие, если там присутствующие, строго по букве закона, они не обязаны пить вино. То есть то, что они послушали кидуш, и человек выпил это вино, тем самым они выполнили заповедь. Да, понятно, им нельзя разговаривать до того момента, как тот, который делал кидуш, закончил пить. Им нельзя говорить. То есть после того, как он закончил пить, заповедь считается выполненной. Теперь, но у нас есть, чтобы украсить заповедь, принято, чтобы и другие присутствующие также выпили из бокала, на которые говорили благословение. Как это можно сделать? То есть, есть несколько вариантов. Первый вариант – это сделать так, что если есть большой бокал, пьет, говорит тот, который говорит благословение, он говорит благословение, выпивает 50 мл, и другие присутствующие пьют из немножко отпивают из того бокала, из того, что у него осталось, из того, что осталось в бокале. Это первый вариант. То есть он, в принципе, приемлем по всем мнениям. Вопрос заключается только в том, что иногда присутствующих много или достаточно на всех именах. Или иногда бывает, что в последнее время, особенно с короной, не все готовы пить из одного бокала с другими людьми. Вот, если это, тем более, если это не член одной семьи. Вот, то есть поэтому есть другой вариант. Есть вариант перед кидушем. Есть такой вариант. Значит, после того, как человек выпил, налить туда тот стакан, который, откуда он пил, снова наполнить его вином, и из этого стакана разлить по другим стаканчикам для присутствующих людей. Так тоже возможно. Вот, но в данном случае, когда мы говорим о том, что не пьют люди из одного бокала, а когда разливают по другим стаканчикам, тогда обязательно нужно перед тем, как разливают, добавить туда еще вина или сока, чтобы это не называлось коспакум, то есть бокал, из которого испорченный бокал. То есть бокал, из которого пили, он считается испорченный, да, и если люди пьют из него, продолжают из него пить, то это все считается, что они пьют из того бокала. Если потом из этого бокала разливают другим стаканчиком, это уже называется испорченный бокал, поэтому перед тем, как из него наливать, нужно налить сюда воды, налить сюда сока или вина, и потом уже разливать другим стаканчиком. Это второй вариант. И третий вариант можно, ну, наверное, наиболее простой. Перед тем, как делать кидуш, он также подходит для, когда есть много присутствующих, можно перед тем, как делать кидуш, вот налить бокал перед собой, на который мы будем говорить кидуш. Можно налить еще один бокал, или даже, это может быть даже одноразовый стаканчик, налить его, налить туда тоже сока. И после того, как говорящий, тот, который делает кидуш, он закончит свое благословение, он может перед тем, как он пьет, отлить немножко в этот второй стакан, который стоит перед ним. Потом он пьет свой бокал, на котором говорит благословение. Получается, что теперь во втором стакане, который перед ним, там тоже находится вино из того бокала, на который делают благословение. Потом второй стакан взять его и разлить по другим стаканчикам. То есть можно поставить не один, можно поставить 2-3 стакана, как бы, и их, то есть, и оттуда разливать присутствующим. То есть давайте еще раз повторим. У нас есть три варианта. Первый вариант говорят благословение на вино и тот, который говорит кидуш, пьет из бокала, и потом из этого же бокала пьют остальные присутствующие. Второй вариант. Тот, который говорит кидуш, пьет из бокала, туда доливают сок или вино, и потом из этого бокала разливают другие стаканы. И третий вариант – это поставить перед собой стаканчик или там стакан, налить туда второй стакан, налить туда также вино или сок. И перед тем, как присутствующий будет, тот, который говорит благословение, будет пить, он отольет туда немножко вина. Вот, и потом он сам выпивает свой бокал, а из второго стакана уже разливают по бокалам других людей. Это третий вариант, который также возможен. Также это так, чтобы все выполнили заповедь наилучшим образом и попробовали из бокала, на который делают благословение. Но, как мы сказали раньше, строго по букве закона не обязательно пить из этого бокала. Тем, что говорящие благословение, тот, который человек, который сделал кидуш, выпил оттуда, как мы сказали, малелугма в 50 мл вина, это считается заповедь выполненной, и другие люди, в принципе, не обязаны больше оттуда пить. Теперь, значит, давайте несколько еще раз по порядку кидуша. Значит, перед тем, как человек, как делать кидуш, стоя, сидя или стоя, сидя, то есть есть, опять же, три варианта. Первый вариант, он распространен среди сфарадим, так делают также многие хасидские семьи, даже многие ашкеназим так тоже делают. Это весь кидуш говорить стоя. Поскольку начальная фраза кидуша, когда мы говорим о сотворении мира, мы являемся свидетелями того, что Всевышний создал этот мир, поэтому свидетельство должно быть стоя, поэтому принято стоять во время кидуша. так объясняют те, которые, так объясняется тот обычай, которые когда стоят во время кидуша. Второе обычай – это сидеть все время во время кидуша. Поскольку кидуш, мы будем дальше упомянем, это должен быть в месте, где кушают трапезу, да, то когда люди сидят вокруг стола, тогда это считается больше, что люди, что это место, где кушают трапезу, чем люди, когда стоят, это вроде бы они не связаны вместе, это не считается то место, где они будут кушать вместе. Поэтому полностью сидят, есть, которые полностью сидят во время кидуша. Вот, а что же с тем свидетельством? Полагается на то, что мы уже в молитве вечерней Марии до этого уже упомянули вот это свидетельство о сотворении мира, и там мы это сделали стоя, а сейчас мы тоже просто вспоминаем это, и поэтому это нет необходимости делать стоя. Есть третий обычай, который говорит так, что когда мы говорим о сотворении мира, мы стоим, а перед тем, как говорить благословенное вино, садимся, и остальную часть кидуша мы выполняем сидя. Это тоже это такой вариант, упоминается в Мишнабруре. Вот. И каждый должен делать по тому обычаю, как у него принято. Но понятно, даже те, которые стоят, когда они делают кидуш, после того, как они закончили кидуш, они садятся и пьют вино сидя. То есть не нужно пить вино стоя, то есть это считается нехорошим поведением, да, то есть нужно сесть и выпить вино или сок. То, что делаем. Теперь, как же вести себя с бокалом? То есть мы, перед тем, как мы делаем кидуш, мы должны посмотреть наши субботние свечи, да, вспомнить о том, что мы сейчас делаем кидуш в честь субботнего дня, то есть мы сейчас смотрим на свечи. После этого, значит, мы берем бокал, берем его двумя руками, да, поскольку это бокал, на который говорится благословение, и мы показываем, как мы желаем сделать эту заповедь, мы берем его двумя руками, и потом переносим его, значит, на одну руку, то есть правша переносит его на правую руку, левша на левую руку, да, и желательно так поставить его на ладошку, бокал поставить на ладошку и обнять его как бы пальцами, да, то есть таким образом это как бы такое лучшим образом сделать, то есть поставить бокал на ладошку и обнять его пальцами. И потом уже мы начинаем говорить текст, мы сейчас говорим о вечернем кидуше, там текст, который, как мы сказали, упоминается и сотворение мира, и выход из Египта. Вот, первая фраза, сам текст кидуша начинается со слов «Йома Шиши», но поскольку мы начинаем пасук посередине, поэтому мы говорим еще шепотом «Виерев и Вокер», «Йома Шиши», чтобы сказать пасук полностью, а не раскрывать его пополам, то есть, и потом, то есть мы говорим «Вьеры волокер» шепотом, а «Йома Шиши» уже начинаем говорить громко. Да, то есть мы говорим, значит, весь текст кидуша. Когда мы говорим благословение «Боре Приагофен», нужно посмотреть на вино, которое находится у нас в бокале, вот, и потом, значит, мы дальше продолжаем по тексту наш кидуш. Это то, как нужно вести себя с бокалом вина. Теперь, есть еще у нас одно требование к кидушу. Это чтобы кидуш был, находился в месте, где делают трапезу. Что значит находился в месте, где делают трапезу? То есть лучше всего, чтобы делать кидуш там же, где ты будешь кушать, на том столе, в той же комнате, где ты будешь кушать. То есть если человек делает кидуш в одном месте, скажем, в синагоге, а потом идет кушать дома, то это, то есть таким образом он заповедь не выполняет. То есть изначально кидуш должен быть в том месте, где он кушает. То есть, в принципе, вся комната, она считается одним местом. Да? То есть, даже если есть какие-то части комнаты, которые он не видит с того места, где он делает кидуш. Да? То есть, поэтому, в принципе, можно делать кидуш в одном углу комнаты и кушать в другом углу комнаты. Это тоже нормально. Но изначально понятно, что лучше делать кидуш там же, где он будет кушать. Вот, если человек находится в одном доме, и он имел в виду перейти из одной комнаты в другую, то есть в Соединенных Штатах тоже можно полагаться на это мнение и сделать кидуш в одной комнате, и иметь в виду делать трапезу в другой. Вот, есть еще вариант, если человек видит то место, если это даже другая комната, но он видит то место, где он будет кушать, или, скажем, он стоит в доме, и он собирается кушать во дворе, и он видит то место, где он будет кушать, это тоже помогает, да, если он имеет в виду там кушать, да, но изначально нужно кушать, делать кидуш в том месте, где он кушает. Что значит кушать, что значит трапеза? Понятно, если там обычно мы когда-то вечером, то есть мы начинаем нашу стандартную трапезу с хлебом, это называется то, что человек кушает в том месте, где он делает кидуш, в том месте, где он будет кушать. Вот. Но даже если это обычно, скажем, в синагоге, бывает, что делают также кидуш в честь какого-то радостного события, да, то достаточно, чтобы трапеза, она может состоять также и из каких-то мезонот, из каких-то мучных, выпечных изделий. Они также могут подходить для того, как в качестве трапезы. И это тоже будет считаться, что кидуш был сделан в том месте, где есть трапеза. Да? То есть, поэтому при условии, что человек съест изначально лучше кобейца, то есть где-то 50 кубических сантиметров или 100 кубических сантиметров вот из мучных изделий, и послушает кидуш, это будет считаться, что он выполнил, заповедь, что это кидуш был в том месте, где он кушал, где находится трапеза. То есть поэтому, если человек просто послушал кидуш и не ел, да, то он не выполнил заповедь кидуш. Если он хочет выполнить заповедь кидуш, он также должен съесть определенное количество, ну, скажем, 2 или 3 там, каких-то мучных изделий, рогала, чтобы вместе они составили как минимум кизает, как минимум 30 кубических сантиметров, но лучше, чтобы это было 50 или 100 кубических сантиметров мучных изделий. Вот, это тогда будет считаться, что это кидуш был сделан в месте, где есть трапеза, и он обязательно, что в том месте, где делал трапеза, и также, чтобы он съел эту трапезу. Если человек ест трапезу с хлебом, то понятно, это тоже считается, что он сделал кидуш в месте, где есть трапеза. Еще одно важное условие, которое нужно сказать, это что есть запрет кушать перед кидушем. Поэтому с какого момента наступает этот запрет? В шаббат для вечером для мужчин это запрет наступает с того момента, когда начался шаббат, с того момента, как они приняли на себя шаббат. Для женщин с того момента, когда они принимают на себя шаббат, с зажиганием свечей. С того момента они не могут кушать, пить до того, как сделают кидуш. Утром, здесь немножко по-другому, утром нельзя кушать и пить после молитвы. До молитвы человек еще может попить воды, или сегодня поиском разрешают также выпить стакан чая или кофе до того, как до молитвы. Да, кушать до молитвы, если это человек не больной, нельзя. А после молитвы, то есть после молитвы шахарис, наступает обязанность кидуша, и человек уже может, ему нельзя кушать и пить после того, как он сделал, помолился утреннюю молитву шахарис. То есть, в принципе, перед молитвой мусор он может уже сделать кидуш, и потом он сможет кушать и пить. Вот. То есть заповедь делать кидуш начинается для него с того момента, как он помолился молитву шахарис, и с этого момента он не может кушать и пить до того, как он сделает кидуш. Что касается женщин, то есть если женщина, она принята, если она не с обычаем молиться, то точно так же, значит, до молитвы она может выпить стакан чая, кофе, воды. Вот. После того, как молилась, она не может больше кушать и пить до того, как она сделает кидуш. Если женщина не молится, или она, скажем, говорит только какие-то утренние благословения, или, в принципе, она просто говорит какие-то молитвы от себя, да, то же самое это может считаться молитвой, и после этого ей нельзя будет кушать до того момента, как она послушает кидуш. То есть не обязательно до этого ждать мужа. Женщина может сделать кидуш сама, то есть кидуш утренний – это довольно простая вещь, он состоит просто из благословения Боре Приагохан. Да? То есть мы принято говорить какие-то псуки до этого, но если, в принципе, человек скажет, там, помнишь, субботний день, Захор Сема Шаббат, потом скажет благословение Боре Приагохан и выпьет, как мы сказали, 50 миллилитров вина, это называется кидуш, и потом она может пить и кушать. Это как бы так. Поэтому это не что-то такое сложное, что нужно обязательно ждать мужа, чтобы он делал. Если женщина, она по какой-то причине она голодна, то она может делать кидуш самостоятельно и потом кушать и пить по необходимости. И последнее, что нужно сказать, что делать, если у человека нет вина? Это вечером, Если нет вина, то принято делать кидуш на хлеб. То есть то же самое говорят те же, значит, те же благословения, тот же текст, как и кидуша на вино, просто вместо горы врагов им говорят, говорят благословения «Амой Целехем Мин Арец». Вот утром, поскольку если сделать на хлеб, то не будет видно, что это делается в честь субботнего дня, то принято делать кидуш, если нет вина, на пиво, может быть, водка, виски, какой-то значимый напиток, на него можно сделать кидуш, тогда вместо благословения Берегов говорят благословение Шаколь, и потом делают трапезу. Во время кидуша, когда у нас находится хлеб на столе, да, и многие обязательно кладут, стараются, чтобы хлеб находился на столе, и поскольку у нас есть правило, что если у нас есть хлеб и вино, то первое благословение нужно сделать на хлеб, поскольку он более важный, а потом уже благословение на вино. А сейчас мы делаем кидуш, поэтому у нас это вроде бы входит в противоречие с нашим правилом, что хлеб, он первичен благословение, поэтому хлеб нужно покрыть чем-то. То же самое, когда делают кидуш утром, если перед нами находятся какие-то пирожки или другие мучные изделия, то их также нужно покрыть, поскольку они также первичны благословение перед благословением на вино, их также нужно покрыть и потом сказать благословение, и потом можно их будет кушать. Тот, кто, значит, когда хлеб у нас опять на столе, то есть первую причину мы сказали, чтобы из-за того, что у нас первичное благословение на хлеб, чем на вино, мы его покрываем. Другая причина, поскольку он, хлеб он подобен ману, который у нас выпадал, ману также был, покрывался и сверху, и снизу, да, у нас было два покрытия, поэтому кладут, скажем, на хлеб не просто на стол, а кладут его, скажем, на какую-то доску, на которой нарезают, и потом туда накроют халу, и потом сверху его накрывают покрытием. Таким образом, мы выполняем и память о том, что хлеб – это память о мане, и таким образом также мы вспоминаем то, что мы решаем проблему с тем, что у нас хлеб, он первичный по отношению к благословению, к вину. Вот, и некоторые держат его покрытым, после того, как говорят благословение «Амой Целехем Мин Арец», потом они открывают хлеб и начинают его нарезать. То есть это, в принципе, то, что мы хотели сказать о кидуше и его законах. Давайте сейчас мы перейдем к вашим вопросам. У нас осталось много времени.
Спасибо большое за урок. Я еще раз напоминаю, что у вас есть возможность задать вопросы. Вы можете написать здесь в чате, в рубрике «Вопросы-ответы» и также поднять руку и лично задать вопрос. Ну вот давайте, у нас есть три поднятые руки. Мы начнем. Ора, пожалуйста. Уже четыре. Ора, мы вас слушаем. Хорошо, пока Ора подключается, я читаю вопросы из чата. А если бокал чистый, все равно омыть его?
Да, желательно, по кабале желательно все равно его омыть перед кидушем.
Угу. Еще тут спрашивают, этот вопрос был задан до того, как уже вы ответили, объяснили про бокал, но тем не менее, какие требования к бокалу, к материалу, из которого он должен быть, и может ли он быть прозрачным?
Бокал может быть прозрачным, да, мы сказали, любой бокал, при условии, что это не одноразовый стаканчик, то есть это все это подходит, но в случае необходимости, в определенных обстоятельствах, даже одноразовый стаканчик может подойти. Изначально, неважно, из любого материала, даже если он прозрачный, это лекатхила, можно делать вот такой бокал кидуш.
Да, а вот у нас, например, в Бет-Кнессете, когда у нас там шабатон или кидуш делают общественный, то у нас бокал, он уже такой повидавший виды, и в него вставляют одноразовый стаканчик. То есть его не видно, но внутри там одноразовый стакан. Так можно?
Это как бы считается, если вы потом вместе его разливаете, то есть не достаете стаканчик, если он разливается, да, тогда это нормально. То есть если это как
это нормально. Хорошо, спасибо. Ора, у вас включился микрофон, да? Вы готовы задать свой вопрос?
Спасибо. Я, честно говоря, это случайно, наверное. Я просто хотела, наверное, про Гавдалу это отдельно. И если будет, если там такой же минимум, или там нужно обязательно выпить шиур
Вопрос такой, что минимально, чтобы выполнить заповедь, нужно выпить, как вы сказали, 50 миллилитров. Но чтобы после этого сказать благословение после вина, то тогда это должно быть, нужно выпить как минимум равит 86 миллилитров. Поэтому, когда мы делаем кидуш, потом кушаем трапезу, то беркат амазон выводит нас и то, что вино, которое мы пили. После авдалы, чтобы желательно выпить 86 миллилитров, чтобы потом сказать благословение после того, как я выпил вино. Но чтобы для самой заповеди это достаточно 50 миллилитров, а выпить 86 миллилитров это для того, чтобы сказать благословение после вина.
Спасибо.
Спасибо. Вот еще вопрос про авдалу. Есть ли основа авдалы виноградный сок, неизвестный, и чуть добавляется вино из земли Израиля. Браха, охрана, буре приагафен.
А, то есть это вопрос как бы, то есть это так, это благословение буре приагафен или в конце, второе, или благословение, и, то есть еще раз. Если речь идет о первом благословении, то понятно, что если это вино и неважно, это откуда оно, Израиль или не Израиль, это благословение Бары Пирогов, при условии, что там есть больше, чем половина вина, а не воды. Вот вопрос, как бы вы, наверное, хотели спросить о благословении после вина. Там есть разница, это плоды Израиля или плоды из диаспоры. То есть если это плоды из диаспоры, говорит просто «Аля гефен, ла приагефен», да? А если как бы это плоды из Израиля, «Аль пригафна». Да, то есть там немножко другое изменение благословения, но если там большинство, все зависит от того, как бы там чего больше. Это вина из Израиля, вина из диаспоры.
То есть, если мы берем американское вино, то мы должны говорить про охрану другое.
Не гафна, а приагов. То есть это плоды ее или плоды просто виноградной лозы, или плоды ее земли. Там это изменение в одной букве, оно в седурах оно написано.
Ага, это очень важно, кстати, да. Бывает французский, да.
Сегодня, кстати, даже многие израильские фирмы, на удивление, им почему-то дешевле и удобнее привозить виноград, скажем, из Испании, да, и вот даже, скажем, Эфрат и другие Тааман, они привозят виноград из Испании, там прямо написано, что это Ивуй-Хуль, что это виноград из за границей, и поэтому просто нужно посмотреть, что написано на этикетке. Даже вина, привезенная в Израиле, сейчас виноград, он привезен из-за границы.
Вот интересный вопрос. Этот хуль здесь распространяется так же, как и на шмиту, на плоды шмиты. То есть если это выращено территориально на Эрец-Исраэль, на земле Эрец-Исраэль, то это...
Это, в принципе, так же, как на шмиты. Вот если где точно граница проходит, то есть можете посмотреть, завтра будет выйдет ответ, там мы немножко поговорим о границах земли Израиля насчет, где они проходят, там можете посмотреть, где это, сам это вопрос насчет южной границы, это она проходит по Мертвому морю или она проходит ниже по 30-й параллели.
Значит, если не еврей вырастил виноград в Эрец-Исраэль, то мы все равно говорим про агаф.
Да.
Все.
Это плоды земли Израиля.
Угу. То есть этот сок годится для
кидуша. Если он сделал, то есть другие законы, это тема для отдельного урока, как нужно сделать, что есть запрет, чтобы не еврей он дотрагивался до вина, чтобы это было кошерное вино, это отдельно. Если он сделал все как бы по правилам, то есть если это,
я имею в виду сам виноград.
Виноград на уровне винограда, то есть не важно, это вырастил еврей или не еврей.
Окей. Ирина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Да, слышно. Что-то по ходу ваших ответов возник еще новый вопрос. Ну, первое, я хотела спросить про этот стаканчик одноразовый. Да. Честно говоря, как-то не знала, никто не говорил. Боже, ну надо же. Хорошо, как если в дороге? Наверное, в этих случаях разрешается, правильно? Если это где-то в дороге, то вот такие маленькие пластиковые стаканчики, именно в маленьких, по-моему, там достаточное количество. Мы когда-то узнавали, знаете, есть маленькие такие, как, извините, вот под водку на пикнике, Вот
ну,
потому что...
Посмотрите, нужно знать, сколько там есть.
Если вы
считали, что 180 миллилитров – это стандартный стаканчик. Да? То есть если минимальный размер – это 86 миллилитров. Да?
Вот, есть маленький, это... знаете, совсем маленький. Да, там должно быть... Там даже написано на них, по-моему. Вот там
надо 8... прочитать, да. То есть поэтому тяжело сказать, у каждого маленький это... Это свои как бы, размеры, да, но лучше посмотреть, что там написано.
Есть, значит, если есть большой, почему говорят, ну вот...
Изначально 150 миллилитров это должно быть. На вечерний кидуш изначально должно быть 150 миллилитров. На утренний это может быть также 86 миллилитров. Ну, если вечерний тело на 86 миллилитров, то тоже есть на кого положиться.
Значит, а есть такие одноразовые, но они такие красивые, знаете, серебряные, золотые. Но не всегда это, можно...
Это, опять же, делать... если люди принято их использовать несколько раз, тогда это нормально.
Да, если несколько раз да. можно, да? да Я да, к тому, да, что да, просто да, не всегда да. далеко миква, это всегда да. будет проблема чисто такая. Хорошо, значит, это окей, надо только... Значит, если есть большой, который, да. Ну как, кошерный уже бокал, да. но он большой, значит, просто да. можно его налить вот так через верх, но выпить вот ту дозу, которую вы сказали,
за щеку. Да, да.
Да. Остальное можно допить в течение вечера там или не допить.
Да, можно расстаться друзья, можно там ну, присутствующим.
И
да,
еще, да. если можно, уточните, потому что что-то совсем я просто обалдела. Вы сказали, что если еще вино не... Когда делаем кидуш, что надо сказать, когда вино, если бутылка написана, что это Израиль или это не Израиль? Мы говорим...
Это на первое благословение нет никакой разницы. Это нафкамина для благословения после вина. Да, там есть как разница, когда мы говорим после вина. Когда, то есть мы, в обычной трапезе мы не говорим такое благословение, поскольку Беркат Амазон он выводит наше вино тоже, которое мы выпили. Речь идет о, значит, когда после Авдалы, скажем, человек выпил, или просто человек выпил вина, когда он говорит благословение после вина, там есть разница, это вино из Израиля, вино не из Израиля.
Так что вы можете как-то, вот, если можно вы, или может быть наш...
Смотрите, в Сидуре там написано, там в Сидуре там написано, там есть, если там изменение идет, это гофен или гофна.
Как?
Аля гофен, аля при гофна. Или агефен лапрег, то есть это последняя там буква изменяется.
Смотрите, я думаю, что мы как-нибудь сделаем урок на молитву, на браху.
Но для, в принципе, это душа, это по большому счету это не имеет отношения. То есть,
да, давайте еще. А если это сок, тогда ничего не надо. Тут, если
я самое насчет сока, да. Разница в благословении благословения. Первое благословение остается таким же.
В общем, у нас уже прямо темы
запутали.
Все, ладно. Хорошо, да, но да, это отдельная большое, тема, спасибо. Так мы чувствуем, что надо сделать. Действительно, тема поднята, да. мы обязательно сделаем урок.
Спасибо.
Быстренькие вопросы, последняя минутка осталась. Должно ли вино переливаться за края бокала?
Это не обязательно. Во вдали есть, когда говорит, что это даже нужно сделать. В кидуш это не обязательно.
Просят уточнить, если бокал с ножкой, как тогда взять его снизу? Или он должен быть только без ножки?
Может быть, Саша, некоторые берут за ножку так, некоторые берут его, значит, ножка остается здесь, а берут его, значит, вот так вот, берут сам бокал. И так можно. Некоторые просто ставят его прямо с ножки, держат за ножку. Можно как бы взять его, ножку взять между пальцами и держать его за сам бокал, а ножка будет как бы снизу, и так это приемлемо.